Третье. Рагора.
На обратный путь пигмеи дали белым проводника. Через 2 часа быстрой ходьбы по тропическому лесу, расположенному южнее Габуту, путники снова встретились с Кахегой и его братьями. Все трое были мрачны, неразговорчивы, и все трое мучились от поноса. Пигмеи настояли, чтобы белые гости остались на обед, и Мунро решил, что им придется принять приглашение. Поданное на обед блюдо было приготовлено главным образом из мелкого дикого стрелолиста, называвшегося здесь китсамбе и напоминавшего сморщенную спаржу, лесного лука или отсы, мадоке, листьев дикого маниока, а также грибов нескольких видов. В качестве приправ в это мессиво было добавлено также понемногу кислого, жесткого черепашьего мяса, кузнечиков, гусениц, червей, лягушек и улиток. Это питательнейшее блюдо содержало в 2 раза больше белков, чем бифштекс, но изнеженные европейские желудки, очевидно, не привыкли к столь экзотической пище, не способствовали улучшению настроения и новости, которые они узнали, сидя возле деревенского костра. Пигмеи сообщили, что люди генерала Мугуру построили продовольственные склады возле Макрана, а ведь Мунро направлялся именно туда. Разумнее всего было не встречаться лишний раз с солдатами Мугуру. Мунро объяснил, что в языке суахили нет слова «рыцарство» и «благородство». Тоже относится и к ангалесскому диалекту лингала. «В этой части нашей благословенной планеты все заменяет слово «убить». Или ты убьешь, или тебя убьют, так что лучше мы пройдем стороной».
Другой единственно возможный путь уводил экспедицию довольно далеко на запад, к реке Рагора. Мунро, глядя на карту, нахмурился, а Рос насупила брови, уставившись на экранчик компьютера.
«А чем не хороша река Рагора?» — поинтересовался Эллиот.
«Может, и ничем», — ответил Мунро. «Все зависит от того, насколько сильные дожди шли там в последние дни».
Рос бросила взгляд на часы. «Мы отстаем от графика уже на 12 часов», — сказала она. «Единственное, что мы можем предпринять, — этой же ночью спуститься по реке».
«Я бы предложил это в любом случае», — сказал Мунро.
Рос ни разу не слышала, чтобы проводник вел экспедицию по экваториальной Африке ночью.
«Предложили бы? В самом деле? Почему?» «Потому что по ночам на неглубоких реках меньше препятствий», — ответил Мунро.
«Каких препятствий?»
«Это мы обсудим, когда столкнемся с ними», — сказал Мунро.
Уже на расстоянии доброй мили от Рагоры они услышали шум мощного водного потока. Эми тут же забеспокоилась. Она снова и снова спрашивала, какая вода. Эллиот успокаивал ее, но не слишком настойчиво. Как бы Эми ни боялась, ей придется смириться с необходимостью путешествия на лодках. К счастью, когда путники подошли к Рагоре, выяснилось, что шумят пороги, располагающиеся выше по течению, а прямо перед ними текла спокойная, грязно-коричневая речка шириной 50 футов.
«На первый взгляд, ничего страшного», — сказал Эллиот. «На первый взгляд, ничего», — согласился Мунро. Но Мунро знал коварный характер Конго и ее притоков. 4-я по протяженности река в мире после Нила, Амазонки и Янзы была своеобразной во многих отношениях. Гигантской змеей она извивалась по всему африканскому континенту и 2 раза пересекала экватор, сначала поворачивая на север, к Кигасангане, а потом на юг, к Мбандаке. Это было настолько необычно, что всего лишь 100 лет назад географы не верили, что одна большая река может течь и на юг, и на север. И тем не менее так оно и было. Река Конго текла то по одну сторону экватора, то по другую, и поэтому всегда где-нибудь попадала в сезон дождей и не знала сезонных изменений, характерных для всех других рек, например, для Нила. Круглый год река ежесекундно извергала в Атлантический океан 1,5 миллиона кубических футов воды. По мощности потока ее превосходила лишь Амазонка. Эти особенности делали Конго наименее судоходной из всех больших рек. Серьезные препятствия возникали уже в 300 милях от Атлантического океана, возле водопада Ливингстона, а в 2000 миль от океана, возле Кисангани, где ширина реки была еще не меньше мили, непреодолимым препятствием на пути любого судна вставал водопад Стэнли. Еще выше по течению препятствия множились с каждой милей, потому что здесь, в Конго, впадали десятки быстрых притоков, спускавшихся в заросшую джунглями низину, с высоких южных саван и с востока, с гор Рувензори, вершины которых, достигавшие высоты 16 тысяч футов, были всегда покрыты снегами. Притоки Конго промыли несколько ущелий, из которых самым удивительным было ущелье возле Кангола, которое называли «Вратами Ада». Здесь относительно спокойная река Луалаба втискивалась в горловину шириной 100 ярдов и глубиной в полмили. Рагора была небольшим притоком Луалабы, в который она впадала недалеко от Кисангани. Жившие на берегах Рагоры племена, зная ее капризный характер, называли эту реку Баратавани — обманчивая дорога. Самым примечательным на реке было ущелье Рагора — узкая щель в известняковых породах глубиной около 200 футов и шириной местами не более 10. В зависимости от того, когда прошли последние дожди, ущелье Рагора или принимало живописнейший вид, или становилось наводящим ужас ревущим и пенящимся стремительным потоком. От Абуту, возле которого теперь находилась экспедиция, до ущелья Рагора оставалось еще примерно 15 миль. Но состояние реки возле Абуту ровным счетом ничего не говорило о том, что творится в ущелье. Мунро это понимал, но не счел необходимым объяснять Элиоту. К тому же тот был занят разговором с Эмми. Братья Кахеги готовили две надувные лодки типа «Зодиак», а внимательно следившая за приготовлениями Эмми с каждой минутой тревожилась все больше и больше. Она потянула Элиота за рукав и требовательно спросила, что это за шары. «Это лодки, Эмми», — попытался объяснить Элиот. Впрочем, он чувствовал, что Эмми уже догадалась, и ее вопрос был скорее риторическим. В свое время она лишь с большим трудом запомнила слово «лодка», потому что терпеть не могла воду и не проявляла ни малейшего интереса к предметам, предназначенным для перемещения по воде. «Почему лодка?» — спросила Эмми. «Теперь мы поедем на лодке», — ответил Элиот. Действительно, братья Кахеги уже столкнули лодки на воду и теперь грузили в них снаряжение экспедиции, крепя его к резиновым пиллерсам и планширям. «Кто едет?» — спросила Эмми. «Мы все поедем», — ответил Элиот. Эмми понаблюдала за погрузкой еще с минуту. К несчастью, нервничала не только она. Мунро лающим голосом отдавал отрывистые команды, носильщики торопились. Эмми не раз демонстрировала поразительную чувствительность к настроению окружающих ее людей. Один эпизод Элиот запомнил на всю жизнь. Как-то Эмми стала говорить, что у Сары Джонсон неприятности. Никто ничего не мог понять, и лишь через несколько дней Сара призналась, что разошлась с мужем. Вот и теперь Элиот был уверен, что Эмми чувствует неуверенность и тревогу людей. «Переправится вода в лодке?» — уточнила она. «Нет, Эмми, не переправится», — поправил ее Элиот. «Ехать лодке». «Нет», — жестом ответила Эмми, напрягла мышцы плеч и немного сутулилась. «Эмми», — убеждал гориллу Элиот, — «пойми, мы не можем оставить тебя здесь одну». Эмми уже нашла решение. Другие люди едут, Питер остается Эмми.
«Прости, Эмми», — сказал Элиот, — «но я тоже должен ехать. И ты должна ехать».
«Нет», — повторила Эмми, — «Эмми не ехать».
«Да, Эмми».
Из рюкзака Элиот достал шприц и ампулу с тароленом. Не на шутку рассерженная, Эмми несколько раз легонько стукнула себя по подбородку крепко сжатым кулаком.
«Эмми, не ругайся», — предупредил ее Элиот.
Подошла Росс с оранжевыми спасательными жилетами для Эмми и Элиота. «Что-нибудь не так?» — спросила Росс.
«Она ругается», — ответил Элиот. «Лучше уйдите».
Одного взгляда на напрягшееся, напружинившееся тело гориллы было достаточно, чтобы Росс поспешно отошла. Эмми жестами сказала «Питер» и снова ударила себя снизу по подбородку. В руководствах по Амислану осторожно говорилось, что такой жест соответствует слову «грязный», хотя на самом деле человекообразные обезьяны употребляли его, когда просились в туалет. Приматологи не питали никаких иллюзий относительно смысла, который вкладывали животные в этот жест. Эмми говорила: «Питер — дерьмо». Почти все обученные языку приматы умели ругаться, и для этой цели они употребляли множество слов. Иногда такие слова выбирались случайно. Это могли быть орех, птица или мытье. Однако по меньшей мере 8 приматов в различных лабораториях, независимо друг от друга для обозначения крайнего раздражения, остановили свой выбор на легком ударе крепко сжатым кулаком в подбородок. Тот факт, что такое удивительное, явно не случайное совпадение так и не было описано в научной литературе, можно объяснить, пожалуй, лишь тем, что ни один приматолог просто не желал искать ему объяснения. Как бы то ни было, человекообразные обезьяны, как и человек, считали, что слова, означающие выделение организма, вполне годятся для очернения других обезьян или людей. «Питер, дерьмо!» — опять прожестикулировала Эмми. «Эмми!» — Эллиот набрал в шприц двойную дозу таролена. «Питер, дерьмо! Лодка, дерьмо! Люди, дерьмо!» «Эмми, прекрати!» Эллиот тоже напрягся и сутулился, подражая позе разозленной гориллы. Часто такой прием заставлял Эмми отступить, но на этот раз он не произвел на нее никакого впечатления. «Питер, не любите Эмми». Теперь горилла надулась, отвернулась от Эллиота и замолчала. «Эмми, не будь смешной». Эллиот осторожно приближался к Эмми, держа наготове шприц. «Питер любит Эмми». Горилла попятилась, явно не желая подпускать Эллиота к себе. В конце концов, Эллиот был вынужден зарядить шприц с углекислотой в газовый пистолет и выстрелить в обезьяну. За все годы знакомства с Эмми он проделывал это 3-4 раза, не больше. Эмми вытащила шприц и грустно прожестикулировала. «Питер, не любить Эмми». «Извини меня», — сказал Эллиот и побежал к Эмми. Глаза гориллы закатились, и она упала ему на руки. Две надувные лодки бесшумно скользили вниз по Рагоре. В первой в полный рост стоял Мунро, а во второй, лежа на спине у ног Эллиота, спокойно посапывала Эмми. Мунро разделил экспедицию на две группы, по 6 человек в каждой. Сам он плыл в первой лодке, а Эллиот, Росс и Эмми под командой Кахеги во второй. Как сказал Мунро, экипаж второй лодки будет учиться на несчастьях первой. Однако они плыли уже 2 часа, и пока все было спокойно. Скользившие мимо берега, заросшие молчаливыми, словно застывшими джунглями, казались неправдоподобно мирными и действовали на путешественников почти усыпляюще. Если бы не изматывающая жара, обстановка была бы совсем идиллической. Росс хотела опустить руку в грязную воду, но Кахега остановил ее. «Где вода, там всегда есть мамба», — сказал он. Кахега показал рукой на грязные берега с гревшимися на солнце крокодилами, впрочем, не обращавшими на путников никакого внимания. Изредка один из крокодилов зевал, раскрывая огромную зубастую пасть, но большей частью животные казались настолько вялыми, что, похоже, были не в состоянии даже заметить лодку. В глубине души Эллиот был немного разочарован. Он вырос на кинофильмах о джунглях, в которых крокодилы угрожающе скатывались в воду, едва завидев людей. «Они не нападут на нас?» — спросил он. «Сейчас слишком жарко», — ответил Кахега. «Мамбы просыпаются только в прохладное время суток. Они охотятся рано утром и ночью, не сейчас. Кикуи говорят, что днем мамбы становятся солдатами 1, 2, 3». И Кахега рассмеялся. Лишь после довольно долгих расспросов и уточнений Эллиот понял, что имел в виду Кахега. Его соплеменники заметили, что в жаркое время суток крокодилы периодически отталкиваются от земли, приподнимая тяжеленное туловище на коротких кривых лапах. Почему-то такое движение напоминало кикую армейскую муштру. «А что так беспокоит Мунро?» — спросил Эллиот. «Крокодилы?» «Нет», — ответил Кахега. «Ущелье Рагора?» «Нет», — ответил Кахега. «Тогда что же?» «То, что после ущелья», — сказал Кахега. Как раз в этот момент они вошли в крутой изгиб и услышали нараставший с каждой секунды рев стремнины. Эллиот почувствовал, что лодки ускоряют ход. За их резиновыми планширями зажурчала вода.
Кахега крикнул: «Крепче держитесь, доктор!»
Лодки входили в ущелье.
Впоследствии Эллиот мог вспомнить лишь отдельные бессвязные картины, быстро, как в калейдоскопе, сменявшие друг друга, пенящуюся грязную воду, сверкающие на солнечном свете белые брызги, беспорядочные рывки своей лодки, фантастические повороты и крены лодки Мунро, казалось только чудом, оставшейся на плаву. Лодки несло так быстро, что красные отвесные ущелья, которым лишь кое-где сумели прицепиться низкие зеленые кустики, сливались в сплошные полосы. Еще Эллиот запомнил горячий влажный воздух, обжигающий холодную грязную воду, которая их то и дело обдавала с головы до ног, и ослепительно белую пену, кипевшую возле валунов, похожих на черепа неведомых утопленников. Все происходило слишком быстро. За вздымавшимися порой гигантскими волнами грязной воды лодка Мунро терялась из виду. Непрестанный рев воды, усиленный многократным отражением от отвесных стен, придавал этому месту особенно мрачный колорит. В середине ущелья лучи предзакатного солнца уже не достигали узкой полосы темной воды, и лодки неслись вперед в мрачном пенящемся аду, то приближаясь к каменным скалам, то становясь боком к течению, то потом вдруг резко разворачиваясь на 180 градусов. Крича и ругаясь, скикую только успевали отталкиваться короткими веслами от скал. Привязанная к борту Эмми по-прежнему лежала на спине, и Эллиот больше всего боялся, что она просто захлебнется. Волна за волной то и дело перехлестывала за борт. Рос чувствовала себя немногим лучше и лишь тихонько причитала: «Боже мой, боже мой, боже мой!» Скоро все промокли до нитки. Но козни природы не ограничивались стремительностью водного потока. Даже в самом сердце ущелья, прямо над кипящей водой, висели черные тучи москитов, которые сразу же накинулись на людей. Почему-то казалось невероятным, чтобы посреди этого ревущего хаоса могли существовать москиты. Но это было именно так. В быстро сгущающихся сумерках людям на лодках, с головокружительной быстротой взлетавших на стоячие волны и падавших с них, с одинаковой энергией приходилось вычерпывать воду и бить на себе москитов. А потом река вдруг стала шире, грязная вода успокоилась, а стены ущелья раздвинулись. Рагора снова превратилась в безобидную, спокойную реку. Измученный Эллиот прислонился спиной к борту. Снова под резиновым дном лодки тихонько зажурчала вода. Снова на лицо Эллиоту упали лучи низкого солнца. «Прошли», — облегченно вздохнул он.
«Пока прошли», — отозвался Кахега. «Но у нас кикую, говорят, никто не уходит из жизни живым. Не расслабляйтесь, доктора».
«Почему-то я склонна ему верить», — устало проговорила Росс. Лодки еще около часа медленно скользили вниз по Рагоре. Скалистые берега отступали все дальше, становились все ниже, пока, наконец, спутники снова не оказались среди равнинного африканского тропического леса. Казалось, ущелья Рагоры никогда и не было. Здесь река, отливая тусклым золотом в лучах заходящего солнца, широко разливалась по равнине. Эллиот стянул промокшую рубашку и надел пуловер. К вечеру заметно похолодало. У ног его похрапывала Эмми. Чтобы горилла не простудилась, Эллиот накрыл ее одеялом. Проверив передатчик, Росс с радостью убедилась, что электроника выдержала испытание. К тому времени солнце почти зашло, быстро сгущалась темнота. Кахега переломил ружье и зарядил его короткими желтыми патронами.
«А это для чего?» — спросил Эллиот.
«Кибока», — ответил Кахега. «Я не знаю английского слова». Он крикнул: «Мзея! Нинимаана кибоко!»
Сидевший в первой лодке Мунро обернулся.
«Бегемот», — сказал он. «Бегемот», — повторил Кахега.
«А они опасны?» — спросил Эллиот.
«Говорят, по ночам не опасны», — ответил Кахега. «Но что до меня, думаю, что лучше не встречаться с ними никогда».
20-е столетие, ставшее веком наиболее интенсивного изучения дикой природы, опрокинуло многие привычные представления о животных.
Оказалось, например, что среди таких мирных, кротких существ, как олени, царят самые безжалостные и отвратительные законы. А слывущий воплощением всех пороков волк предан семье и может считаться образцовым отцом. Точно так же был низвергнут с пьедестала гордый царь зверей, африканский лев, на поверку оказавшийся ничтожным падальщиком, тогда как всеми презираемая гиена, напротив, повысила свою репутацию. Натуралисты-охотники издавна наблюдали по утрам одну и ту же сцену. Львы разрывают жертву, а падальщики-гиены кружат неподалеку, терпеливо дожидаясь своей очереди. И лишь после того, как ученые стали следить за животными по ночам, выяснилось, что на самом деле жертву убивают гиены. Позже появляются нахальные ленивые львы и отгоняют их. Результатом и является та типичная картина, которую обычно видят люди на рассвете. Одновременно выяснилось и другое. Львы — негодные охотники, они во многих отношениях непостоянны и коварны, в то время как у гиен наблюдается нечто вроде социальных отношений. Подобное сопоставление наглядно показывает типичные заблуждения человека при оценке сложных взаимосвязей в животном мире. Но бегемоты и в XX веке оставались плохо изученным видом. Названные еще Геродотом речными лошадьми, гиппопотамами, они являются самыми крупными после слонов наземными животными. Но изучение в естественной среде затрудняет их привычка лежать в воде, выставив над поверхностью лишь глаза и ноздри. Известно, что держатся они стадом, что вожаком их является самец, а всего в стаде бывает от 8 до 14 особей, несколько самок, гарем и их потомство. Эти тучные и, на первый взгляд, смешные животные необычайно сильны и агрессивны. Взрослый самец-бегемот — это огромное существо около 14 футов в длину и массой до 10 тысяч фунтов. Нападая, он развивает невероятную для такого крупного животного скорость. А его 4 клыка, тупые и короткие с виду, на самом деле имеют острые, как бритва, грани. При атаке бегемот не кусает, а бьет наотмашь гигантской раскрытой пастью и разрезает противника клыками. В отличие от большинства других животных, битва между самцами-бегемотами часто заканчивается гибелью одного из них от глубоких резаных ран. Турниры между двумя бегемотами начисто лишены рыцарства. Для человека бегемоты представляют довольно серьезную опасность. В долинах рек, где обитают эти животные, от них погибает столько же туземцев, сколько от слонов и хищников семейства кошачьих вместе взятых. Будучи травоядными, бегемоты пожирают огромное количество травы. Особенно опасен пасущийся ночью бегемот. Увернуться от испуганного гиганта, несущегося, чтобы снова окунуться в свою реку, почти невозможно. Вместе с тем бегемоты играют большую роль в экосистеме африканских рек. Они выделяют массу фекалий, которые служат удобрением для водных растений, а те, в свою очередь, являются пищей для рыб и других животных. Без бегемотов африканские реки стали бы безжизненными. Так оно и случилось там, где бегемотов истребили. И еще одно обстоятельство. Бегемоты ревностно охраняют свою территорию. Самец защищает свой участок реки от любого вторжения, не делая исключений ни для кого. Известно множество случаев, когда бегемоты нападали на своих сородичей, крокодилов, на проплывавшие мимо лодки. И на людей в этих лодках.